Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, атеист, или, может быть, вы сами не атеист, но вам атеисты поставили какой-то вопрос, чтобы вот этот вопрос атеиста можно было адресовать нам, и вот мы его попробуем на него ответить. И я понимаю, что атеисты задают вопросы не о том, что можно вкушать или не вкушать в пост. Вопросы их носят такой более, может быть, резкий характер. И я жду именно таких вопросов, абсолютно не проблема, нет ничего неправильного, если вы именно такой вопрос поставите. Вопросы можно присылать нам разными путями. Можно присылать нам на Viber и WhatsApp. +7 977 850 0996. +7 977 850 0996. И можно присылать нам их также на наш сайт. Может быть, это проще всего. Там нас можно и слушать, Teos.fm, и можно отправлять также вопросы в студию. Там такая кнопка есть заметная, что как вот отправить вопрос в студию. И можно присылать мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. Asksergey, там последняя буква Y, как русская U. И можно еще оставлять комментарии в наших трансляциях в Facebook и ВКонтакте. На почтовый адрес asksergey@list.ru можно присылать вопросы и в промежутке между передачами. Если вы нас послушали в повторе и хотите поставить вопрос, присылайте на почтовый адрес asksergey@list.ru. Я постараюсь на него ответить в следующей, в ближайшей передаче. И я напомню, что как наше радио в целом, так и вот эта конкретная передача существует благодаря поддержке тех, кто хочет ее оказать, благодаря поддержке наших рядовых слушателей, которые присылают по 200 рублей буквально. Там не обязательно, чтобы вы были генеральным спонсором, достаточно, чтобы вы прислали нам, не знаю, стоимость чашки кофе. Сделать это можно на нашем сайте TOSFM. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев, Радио Теос. Сергей Худиев, Радио Теос. Вам первая же строчка будет страничка моей передачи. Так, Альберт Израиль. Почему книга Сираха не вошла в канон, а книга Эсфирь вошла в канон? Такова была история церкви, и церковь, она ведома Святым Духом, и церковь выбрала те книги, о которых Святой Дух свидетельствовал церкви, что это Слово Божие, что церковь это принимает как Слово Божие, это опознается верующими людьми как Слово Божие. Вот есть такой короткий ответ. Однако книга Сираха, она считается полезной для научения, она такой полезный назидательный текст, и она печатается в православных и католических изданиях Библии, то есть она туда вот входит. Так, в одной из передач «Христианство. Трудные вопросы» вы говорили, что не все люди обязательно генетические наследники Адама. Уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду, чем это подтверждается в Библии. Ну, например, в Библии мы видим, что дети Авраама – это не только Исаак и Иаков там, и так далее, а это все верующие люди. Уже в Ветхом Завете дети Авраама – это ветхозаветный Израиль, причем из текста Библии очевидно, что к Израилю присоединялись различные люди, которые кровно никак не были связаны с Авраамом. Уже по выходе из Египта мы знаем, что вместе с израильтянами вышло множество разноплеменного народа, которые, очевидно, влились в народ Израиля. И Ветхий Завет содержит подробные указания, на каких условиях иноплеменник может присоединиться к обществу Господню и стать чадом Авраама, хотя кровно он никак с Авраамом не связан, не является потомком Авраама в биологическом смысле. Новый Завет говорит о том, что все христиане вообще дети Авраамовы, в том числе люди, которые точно не имеют никаких, генетически не имеют ничего общего с Авраамом. То есть в Библии выражение «дети такого-то» может означать не обязательно кровные потомки, а люди, на судьбу которых определяющее влияние оказал поступок этого человека. Вот для всех иудеев и христиан, и мусульман определяющим является поступок человека по имени Авраам. Авраам – отец веры, он отец всем нам. Отец не обязательно в биологическом смысле, потому что большинство из нас биологически никак не связано с Авраамом. Но он наш отец в том смысле, что его решение довериться, покориться Богу, оно определило всю нашу судьбу. Вот поэтому в Библии, когда говорится о том, что мы чьи-то дети, имеется в виду не обязательно, что мы его биологические потомки. Имеется в виду, что мы принадлежим к общности, на которую решающее воздействие оказал выбор, который совершил вот этот человек. Он наш отец-основатель. Вот как даже за пределами библейского мира, если человек принадлежит к клану Макгрегоров, это не значит, что он генетический потомок некого индивидуума по имени Макгрегор. В основании этого клана лежит человек по имени Макгрегор. Однако в ходе истории там были разные люди, которые к этому клану присоединялись. Некоторые потомки физические Макгрегора уходили, некоторые присоединялись люди, которые никак не являются его потомками. То есть говорить о том, что мы дети Авраама, совершенно не значит говорить, что мы генетические потомки Авраама. То есть в принципе, там, о чем у нас шла речь, речь шла о том, что вот люди считают, что человечество, оно происходит, ну, по генетическим исследованиям, от группы несколько тысяч особей, не от единственной пары. На что я отвечал, что, ну, мы не знаем точно, поскольку все утверждения ученых, они, конечно, носят приблизительный характер. Наука предполагает принцип пробабилизма. Но если это так, то это никак не разрушает веру в исторического Адама, поскольку Адам может быть той личностью, которая приняла решение, отразившееся на всех нас. То есть вот Адам должен был получить от Бога дар богообщения, дар вечной жизни для всех нас, это задание провалил, и мы теперь следуем его путем, продолжаем его проваливать. То есть, в принципе, учение об историческом Адаме, об историческом грехопадении, оно не требует, чтобы мы все биологически были потомками одной пары. То есть, опять-таки, я не утверждаю, что было исторически на самом деле. Являемся ли мы потомками одной пары или нет. Я хочу сказать, что если это не так, если мы биологически не являемся потомками одной пары, это никак не разрушает нашей веры в исторического Адама и в историческое грехопадение. Станислав пишет: «Социальная справедливость – это про запрет частной собственности на средства производства, про запрет эксплуатации человека, про бессмертие в прижизненных поступках. Поступки важнее веры, христианство же паразитирует на той простой идее, что после своей фактической смерти человек уже точно больше не согрешит и больше не умрет». Ну, как вам сказать? Я подозреваю, что вы отправили это сообщение с компьютера или телефона или какого-то устройства, которое находится в вашей частной собственности и которое произведено компанией, в которой существует корпоративная собственность на средства производства, по-видимому. И вы знаете, если я, вот когда был мясоед, я ходил в чихану у нас, недалеко чихана, там дешево и вкусно. И это частная собственность, там хозяин этой чиханы, он частный собственник. И в чем тут социальная несправедливость? Человек меня дешево и вкусно кормит, и еще масса народа дает работу еще там людям, которые у него работают, платят налоги государству. Какую же несправедливость этот частный собственник совершает? Честно говоря, вот, я не вижу, в чем его преступление и грех, и в чем несправедливость этого человека, который обладает частной собственностью на средства производства, или там какой-нибудь мелкий производитель, или даже крупный производитель, который... Ну, крупный производитель, там, очень корпоративная собственность. Но вот мелкий производитель, не знаю, там, который сидит на рынке и точит ножи, и ключи делает, у него его средства производства находятся в частной собственности. В чем, собственно, его преступление и грех? И какой он, какую несправедливость причиняет людям? Что касается бессмертия в прижизненных поступках, это просто фраза, которая ничего не означает. Что бы человек ни делал при своей жизни, он просто умрет. Вы не отличите костей негодяя от костей святого. Они абсолютно одинаковые. Неважно, как человек прожил свою жизнь, вот он умер, а его нету. Поэтому говорить о том, что а зато вот он, у него бессмертие в прижизненных поступках, ну, это просто фраза, которая ничего не означает. Нет у него никакого бессмертия. На самом деле мы все понимаем, что он умер. Точно так же, как во времена Советского Союза нам говорили, что Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. И было понятно, что это просто образное выражение, потому что Ленин прожил какое-то время и умер. И согласно марксистско-ленинской доктрине, его просто нет больше на свете. Его личности не существует. Ничего не жив. Он жив в том смысле, что там его последователи продолжают его дело. Но как личности его не существует. Поэтому говорить там о бессмертии в поступках, ну, это просто... на самом деле же ни о каком бессмертии речи не идет. Вы говорите, что христианство – это про спасение греха, от греха и смерти, не про социальную справедливость, как в коммунизме. Но тогда, во-первых, не морочьте людям голову, что коммунизм – это христианская ересь. Во-вторых, зачем тогда в РПЦ сочинили социальную доктрину? Вы говорите, что даже в справедливом коммунистическом обществе люди все равно не перестанут грешить и умирать. А разве в заведомо несправедливом христианском уже перестали? Понимаете, в каком смысле коммунизм – это христианская ересь? В том смысле, что вообще вера в то, что у истории есть смысл и направление, это вера специфически христианская. Ну, можно сказать, иудейская, там, в иудаизме это присутствует, и потом она появляется в исламе, но в европейском контексте это однозначно христианская вера в то, что у истории есть смысл и направление, что история движется к некому финалу, к некому завершению, к некому благому царству будущего века. И марксизм, как уже учение, он не мог появиться в Индии, например. Там в язычестве предполагается, что история ходит по кругу, и что нет никакого впереди светлого царства. Наоборот, все будет становиться хуже и хуже, потом окончательно рухнет, потом из пламени мировой катастрофы возникнет дивный новый мир, который постепенно начнет портиться, и так пошел следующий цикл. Вера в то, что у Вселенной есть направление, то, что история имеет направление, то, что все люди обладают достоинством, вот простые трудящиеся люди, которые находятся не наверху социальной лестницы, это настроения христианские. И, конечно, марксизм, он паразитирует на этих настроениях. Иногда буквально до цитат, что кто не работает, тот не ест, от цитаты из апостола Павла. «Низвожил сильных с престолов, вознес смиренных» — это песня Богородицы. В этом отношении марксизм может вырасти, мог вырасти только на христианском субстрате, только исходя из некоторых христианских подразумеваемостей. И поэтому в этом отношении можно сказать, что марксизм – это такая постхристианская ересь, потому что возникнуть на другом субстрате он бы просто не мог. Он предполагает по умолчанию некоторые вещи, которые люди в христианской цивилизации уже восприняли как само собой разумеющееся, но при этом забыли, откуда они их взяли. А взяли они их из Библии. Зачем в РПЦ сочинили социальную доктрину? Социальная доктрина РПЦ описывает отношение церкви к тем или иным явлениям общественной жизни. Там речь не идет о том, что церковь берется строить в мире справедливое общество. А в несправедливом христианском обществе уже люди перестали умирать. Так в том-то и дело, что люди в любом случае умирают, и христианство, оно про спасение от греха и смерти. Понимаете, оно не про то, что не про наведение некой социальной справедливости, которой, ну, попытки навести которую, она просто привели к построению общества бедного, репрессивного и все равно неравного. Все равно уже, ну, было такое понятие, как спецраспределить. Было уже ясно, что партийная верхушка, она живет иначе совершенно, чем рядовые трудящиеся, даже в других квартирах. То есть, на самом деле, это и оказалось неосуществимо, и даже если бы это было осуществимо, это бы не решило проблему греха и смерти. Дмитрий, где в Библии пишется о чистилище, на чем основано учение о чистилище? Ну, оно специфически католическое, и оно говорит о том, что если человек умер в покаянии и вере, то есть он умер в целом в мире с Богом, но он еще не готов предстать пред лице Божие, у него есть еще какие-то грехи, которые ему надлежит очистить, он отправляется в чистилище, как в такой предбанник рая. Вот он уже спасен, то есть если ты попал в чистилище, то с тобой уже в вечности все в порядке, твоя вечная судьба, она решена положительно. Ты имеешь основание порадоваться этому. Но тебе предстоит еще какое-то долгий период доведения до кондиции. Тебя еще будут это жарить, парить и кипятить, так сказать, в отбеливателе, пока с тебя не сойдут все твои грехи, которые ты успел наделать в жизни. Но чистилище — это относится к людям, которые уже спасены. То есть в чистилище попал человек, который точно идет в рай, но перед тем, как попасть, собственно, в рай, он должен пройти через какой-то период очищения. Это основывается словами апостола Павла, что всякого тела будет испытано, кто строил ли кто. Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которого есть Христос Иисус. Строит ли на этом основании кто из драгоценных камней, золота, дерева, сена, соломы. Каждого дело откроется, кто сделал худо. Кто сделал хорошо, тот получит награду, кто сделал худо, тот потерпит урон. Но сам, впрочем, спасется как бы из огня. Вот это спасение как бы из огня, оно в католическом богословии рассматривается как указание на существование чистилища. Так, надо сказать, что в православной церкви такого догматизированного учения о чистилище нет. У протестантов тоже нет. То есть это такая вот специфически католическая доктрина. Новый Завет рассказывает, что Христос был в храме и в гневе переворачивал столы торговцев, разбрасывал чужие товары по полу. Совершил ли Христос эти грехи? Нет, потому что Христос есть Сын Божий, и это дом Его Отца. То есть храм принадлежит Ему, Он законный хозяин в этом храме. То есть если в моей квартире заведут какое-нибудь безобразие, я приду это безобразие выкину, я буду прав. Если я в вашу квартиру приду, там, сочту что-то безобразием, начну выкидывать, я буду неправ. Вот Христос прав, потому что это дом Его Отца, потому что Он единородный Сын Божий. Максим, вы не прилагаете усилия, чтобы полюбить воздействие на гормоны, это гормоны вас заставляют полюбить. Вспомните себя подростком, голова была забита только одним. Вы знаете, любовь, она, как вам сказать, то есть человек... Человек – это очень особенное животное, которое обладает способностью принимать сознательные решения. И даже будучи подростком, я принимал сознательные решения. Не всегда хорошие, уместные, но это были именно мои решения. И мы испытываем определенные природные порывы, в том числе гормональные. Мы испытываем Ну вот люди немолодые, допустим, испытывают больше раздражения и гнева. Там вот больше с этой стороны соблазн. Ну хотя там бывает так, что седина в бороду, а бес в ребро. Но мы свободны по отношению к нашей природе порыву. И мы свободны выстраивать наши отношения с людьми. Потому что любовь, она не держится на одних гормонах. Человек принимает решение, что я буду оставаться там, с этой женщиной, я буду о ней заботиться, я буду отвращаться от там, всех других женщин. И это решение, понимаете? То есть, когда человек, ну, не знаю, там, допустим, женатый мужчина на работе встречает привлекательную сотрудницу, и гормоны начинают ему там стучаться. Так вот, это же его дело. Он свободен, свободен сказать этим гормонам «нет». Он свободен, там, если гормоны сильно его достают, перевестись в другой отдел, чтобы с ней не соприкасаться. Это его решение. Мы всегда свободны в отношении наших гормонов. И также в отношении ситуации, когда гормоны уже как-то приутихли, когда там, муж и жена живут вместе, и у них такой бурности-то нету, как вот, у юных влюбленных. Опять-таки, это его решение, как он будет строить отношения, как он будет относиться к другому человеку. И это наша любовь, это вопрос нашей воли. При этом мы не можем немедленно актом воли за секунду вызвать позитивные эмоции по отношению к человеку. Но человек так устроен психологически, что когда мы действуем из любви, когда мы проявляем любовь и заботу, мы начинаем любить и заботиться. Есть американское выражение «fake it till you make it», то есть «притворяйся, пока не получится». Там, это все равно как человек боязливый притворяется мужественным, пока он не становится мужественным. И человек вспыльчивый притворяется терпеливым, пока он не становится терпеливым. То есть когда мы действуем через волю просто, вот, понуждая себя, мы проявляем добродетель, потому что вот мы так решили, через какое-то время в нас это вырастает. И когда мы с людьми поступаем справедливо, это относится ко всем отношениям, там, в браке, на работе, где угодно, то наше сердце к ним смягчается. А когда мы с людьми обращаемся дурно, мы на них начинаем злобиться. Чем хуже мы с ними поступаем, тем больше мы на них злобимся. Поэтому, когда речь идет особенно о близких отношениях, нужно просто принять решение. Знаете, есть книжка, такой есть бизнес-консультант Стивен Кови. Он вообще не христианин, он мормон. И у него есть очень хороший, здравомысленный там, пассаж в его книге. К нему пришел на консультацию один человек и сказал, что вот проблема в том, что я больше не люблю мою жену. И я понимаю, что я не хочу разводиться, потому что это будет удар по карьере обоих. Это будет нехорошо по отношению к детям. Но вот я ее не люблю. И ему этот Кови говорит, послушайте, любовь – это глагол. Любовь – это то, что вы делаете. Вы должны выслушивать ее, вы должны обращать внимание на ее нужды, вы должны тратить на нее время. Идите домой, любите свою жену. То есть это вопрос нашего выбора, это в нашей власти, мы это решаем. Когда мы просто принимаем решение, начинаем разворачиваться, у нас наши эмоции, наши гормоны, они подстраиваются не сию минуту, но они подстраиваются постепенно. Это происходит, это работает. И наоборот, когда мы начинаем хотя бы в мыслях допускать, почему нельзя, например, публично злословить своего мужа или жену, потому что вы этим там разрушаете ваши отношения к человеку. Вот там, даже если что-то вас раздражает, нельзя публично это делать, потому что это разрушает вас изнутри. И вот когда мы принимаем решение, я буду оставаться там с женой или с мужем, я буду проявлять любовь и заботу, наше сердце меняется, и отношения меняются. Николай, кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. Почему во второй части фразы Христос ничего не говорит про крещение? Так есть только два варианта. Либо человек спасен, либо осужден. Сказав, что кто будет веровать и креститься, спасен будет, уже нет необходимости повторять, а кто не будет веровать и не будет креститься, осужден будет. Потому что если вы не спасены, то вы осуждены. И тут нет необходимости уточнять. Есть условия спасения, это крещение, и там в другом месте Христос говорит о Евхаристии. И если вы их отвергаете, то увы. Игорь, вы защитник ложной и недоказанной гипотезы эволюции. Естественный отбор – это зачастую лучшее приспособление за счет слабого. Как-то не очень с христианством вяжется, вам не кажется? Про юношу, который поступил учиться на биологии и стал атеистом, просьба не повторять. Споры о реальности макроэволюции ведутся среди биологов-атеистов. Вы знаете, я не защитник эволюции, и я вообще не занимаюсь популяризацией научных теорий, это совершенно не моя миссия. Я говорю о другом, что если теория эволюции верна, а в отношении чего есть согласие в научном сообществе, это никак мне не спровергает христианскую веру. Вот, собственно, тезис, который я отстаиваю. То есть я совершенно не требую там, от кого-либо верить, там, признавать теорию эволюции. Это не является частью нашей веры, совершенно не требуется для вечного спасения. Другое дело, что если вы сталкиваетесь с тем, что вот есть очень серьезные доводы в пользу теории эволюции, и это среди научного сообщества, это нечто общепринятое, никак не доказывает, что христианская вера ошибочна. Что касается там, естественного отбора за счет слабого, животные не подлежат нравственным упрекам, они не совершают аморальных поступков. Животные не несут нравственной ответственности за то, что там волки зайчика грызут. К ним нет претензий. Точно так же, как, ну, смотрите, мы читаем в притче о блудном сыне, что там закололи откормленного тельца. Тельца закололи. Вот это взяли животное, забили на мясо. И вообще вот упоминается мессианский пир, он упоминается как мясной пир. Не значит, что мы будем в раю питаться мясом, скорее всего, нет. Но это значит, что никакого ужаса и содрогания у Господа и у апостолов то, что люди едят мясо, там, животные едят друг друга, не вызывало. Псалмопевец говорит, львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. И львы, они просят ночевание. Наверное, не морковных котлет просят. То есть, вообще говоря, Библия проводит очень четкую грань между животными и людьми, и то, что животных употребляют в пищу другие животные люди, это вот не рассматривается как какой-то ужас наносимый. Понимаете, Христос не был вегетарианцем. Христианин может быть вегетарианцем, если он так считает нужным, это без проблем. Но Христос вегетарианцем, очевидно, не был. Это может кого-то напрягать в наше время, но тем не менее, там пиры, которые упоминаются в Евангелии, там мессианский пир, это именно пир мясной. Поэтому говорить о том, что вот эволюция, она противна благости Божией, потому что там животные друг друга едят, ну а почему тогда, собственно, съесть этого тельца не противно благости Божией? Поэтому я бы еще раз заметил, что вопрос об эволюции, его можно рассматривать как достаточно параллельный по отношению к нашей вере. И если вы там не нравится вам эта теория, но здоровье никак не вредит вашему спасению, но не нужно ставить утверждение этой теории обязательным условием веры в творение во Христа. А Наталья спрашивает, атеист может быть примером гуманистического мировоззрения? Знаете, атеист может быть примером гуманности, атеист может быть добродетельным человеком. И Библия спокойно совершенно говорит о том, что люди неверующие, люди, которые не принадлежат народу Божию, они могут совершать достойные поступки. Там упоминаются жители Мальты, которые оказали немалое человеколюбие Павлу и его спутникам, когда они потерпели крушение. То есть вообще в древнем мире и в Средневековье было достаточно часто, когда местные жители просто грабили и добивали тех, кто пострадал от кораблекрушения. А вот жители Мальты оказали им, наоборот, человеколюбие. При этом они точно не являются еще христианами. Или сотник Юлий, который поступал с Павлом человеколюбиво. То есть, вообще говоря, неверующий человек может совершать разные поступки. И это в Библии прямым текстом говорится. Поэтому, конечно, в каких-то отношениях атеист может служить примером нравственной жизни. Другое дело, что не убирает фундаментальную проблему атеистического мировоззрения, потому что в рамках атеистического мировоззрения, как очень хорошо это сформулировал Ричард Докинс, нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия. Все наши представления о добре и зле, они на самом деле не отражают ничего в реальности. И мы не можем сказать, что кто-то объективно хорошо поступает, кто-то объективно плохо. Мы, в конце концов, все не больше, чем биологические машины, которых гонят вперед наши гены. Вот у одного в голове так сварилось, что он стал преступником, а у другого в голове так сварилось, что он стал святым. И это просто природный процесс. То есть, конечно, как личность атеист может быть нравственным человеком. Другое дело, что в рамках его мировоззрения само понятие нравственности, оно бессмысленно, оно ничего не означает за пределами наших голов. Лена, вы заявляете, что, скажем, собака или кошка имеет меньшую ценность, чем вы. Разумеется, никаких обоснований, кроме религиозного слова «будде», апелляции к обывательским стереотипам вы не приводите. Собственно, даже на уровне обычного здравого смысла способность к пустопорожнему свободию, адресованному имбецилам, не делает вас только выше прочих животных, но скорее ниже по интеллекту. Ну, смотрите, если бы собаки и кошки могли принять участие в нашей беседе, то, конечно, это бы демонстрировало, что да, они ничуть не отличаются по своим умственным способностям от людей. Я вот вас, Лена, не вижу, но я сильно подозреваю, что вы принадлежите к человеческому роду. Вот я вас не знаю ничего. Я не знаю вашего возраста, я даже не знаю вашего пола, я ничего про вас не знаю. Могу только строить догадки. Но я абсолютно уверен в вашей видовой принадлежности. Я абсолютно точно уверен, что вы принадлежите к виду Homo sapiens. Как, я угадал? Вот я подозреваю, что я угадал. Я подозреваю, что все-таки не собака и не кошка. Потому что собаки и кошки не вступают в беседы о бытии Божьем. Они вообще не вступают с нами в беседы. А вот вступать в беседы и задаваться вопросом о смысле жизни – это особенность именно человека. Павел, насчет смысла молитвы я не совсем понял ваш ответ. Задам его по-другому. Может ли всемогущий Бог внять молитве и изменить итог жизни, который он видит с конца в конец? Может. Другое дело, что он же будет видеть и это свое решение тоже. Понимаете? Бог из конца в конец видит всю реальность, в том числе все возносимые ему молитвы. Это не значит, что вот есть у Бога план, и тут вы, бах, влезли, и все планы ему ломаете. И говорите: Господи, пусть будет не по твоему плану, а вот как я тебя попрошу сейчас. Бог же знает, как вы влезете со своей молитвой. Для Бога ваша молитва никак не является секретом. Он также знает ее от вечности, как он знает вообще все. Поэтому, когда вы возносите молитву, это не является для Бога какой-то неожиданностью, которая там должна заставить его пересмотреть его планы. Это ему от вечности известно, от вечности в его план включено. То есть молитва... Понимаете, вот ошибка думать, что есть какой-то план у Бога. Он составил этот план, все идет по плану, вдруг вы прибегаете и говорите: нет, я хочу, чтобы все шло по-другому. Нет, конечно. Бог составил план, который уже знает. Бог обладает всеведением, он уже знает, когда вы будете молиться. И он уже включил эту молитву в его замысел. Иван, если у Бога, например, есть машина времени, он знает итог вашей жизни, это означает лишь одно. Все детерминировано, и как бы вас ни мотало, итог будет предрешенный заранее. А вот если бы вы своими действиями могли изменить итог, который знает Бог, вот тогда свобода воли была бы актуальна. Вы же, играя с гроссмейстером, можете совершить ход, который его удивит. Хотя изначально он видел ваши ходы и знал, что вы проиграете. Нет, как мы определяем свободу воли? Свобода воли – это способность человека быть автором своих решений. Это способность человека быть автором своих решений. Это не способность делать что-то неизвестное всемогущему, а всеведущему. Ну, смотрите, вот нам, например, известны все поступки людей в прошлом. Мы знаем, как они поступили, мы знаем, какие были последствия. Это же не отменяет того, что они совершили все эти поступки по своей свободной воле. Тот факт, что мы знаем об их поступках, не делает нас авторами их поступков. Это они сами так поступили. Это не мы их к этому склонили или побудили. То, что вы знаете, что Иуда предал Христа, никак не делает вас автором этого поступка Иуды. Знать о чем-то и быть автором чего-то – это разные совершенно вещи. Бог знает все наши поступки от вечности. Но Бог не является автором наших поступков. Мы поступаем, не Бог. Бог ни в коем случае нас не побуждает, не вынуждает, не составляет, не является причиной наших поступков. Причина наших поступков – наше личное свободное произволение. Но Бог от вечности знает. Знать и предопределять разные вещи. Понимаете? Если я знаю, что вы написали этот комментарий 5 минут назад, из этого не следует никак, что я его как-то заставил вас писать. Нет, это был чисто ваш выбор. Вы его совершили по своей воле. Теперь я знаю, что вы такой выбор совершили. Мое знание ничего не меняет в том факте, что совершили его вы сами. Точно так же знание Бога, которое является всеохватным, оно ничего не меняет в том факте, что мы сами совершаем наш выбор. Тимур, с чего вы взяли, что христианские рассказы – это истина? А нирвана в буддизме трактуется как нечто отрицательное. Буддологи вроде вас ошибочно принимали нирвану как полное умирание, полное прекращение жизни и бытия, обвиняли буддизм в пессимизме. Однако буддийские тексты объясняют нирвану по-другому, подобно тому, как прекращает волноваться поверхность моря, когда прекращается вздымающий волны ветер, точно так же прекращаются все страдания, когда иссякают все эффекты и влечения, питающие страдания. То есть угасают именно страсти, привязанности и прочие омрачения, вовсе не бытие. Снова кол за знание буддизма. Знаете, в чем дело? Тут проблема та же, как с переселением душ. Вот важная часть моей личной идентичности – это мои привязанности. То, что я верю в Бога. То, что я люблю своих близких. Если нечто, лишенное моей веры в Бога, моей привязанности к близким, но это вряд ли буду я вообще. Знаете, вот точно так же, как с переселением душ, когда возникает вопрос, а что, собственно, переселяется-то? Вот что общего у меня с вот этим переселенцем, предполагаемым, с человеком, который вот якобы является моим реинкарнантом? У нас нет общих воспоминаний, нет общих черт характера, нет общих привязанностей, нет общих вкусов. На каком же основании можно утверждать, что я – это реинкарнировавшийся он? Если мы говорим о нирване, то там нечто, в нирвану входит нечто, лишенное моих привязанностей, моих желаний, моих интересов, даже моей памяти. На каком основании мы говорим о том, что в нирвану вошел я, и что я продолжу свое бытие? Это концепция, которая выглядит, ну, скажем так, внутренне противоречивой. Что ждет после смерти убийцу, который, совершая преступление, не отдавал себе отчет, то есть будучи больным человеком? А это Бог ему будет судить? Мы не знаем. То есть Бог знает состояние его души насквозь, и Бог будет его судить. Мы не можем сказать этого точно. Итак, повторяю для дебилов, миллионный раз нам пишет Роман, мое обращение к вам с аргументами не более чем манипуляция, воздействие на ваш мозг с целью, чтобы ваш рот произнес в микрофон нужный мне бред, я получил удовольствие от того, что вы снова выставили себя на прослушивание. Ну, смотрите, но тогда мы с вами не ведем интеллектуальную беседу. И то, что вы выдвигаете, это не аргументация. Понимаете? Попытки уманипулировать человека к каким-то действиям не являются спором, не являются аргументацией. Это абсолютно другой вид деятельности. А вот, собственно, спор, аргументация, она была бы невозможна, если бы не существовала свободной воли. Лена пишет, вы сказали, что к эмбриону применимы права человека, но не применим уголовный кодекс за ущерб здоровью или жизни самки, якобы потому, что ее намерений не было. Но в УК есть статьи за неумышленный вред здоровью или причинение смерти. Вы о них не знаете или делаете вид, что не знаете. Так непредумышленное причинение вреда, оно предполагает, что человек был обязан предвидеть, но не захотел. То есть, например, я выкинул в окно тяжелый предмет, там, бутылку, допустим, из-под шампанского. Эта бутылка попала человеку в голову и его убила. Имел ли я преступное намерение лишить человека жизни? Нет, не имел. Мог ли я предвидеть, что вот бросать тяжелые предметы в окно не надо с 10 этажа, потому что они могут попасть кому-то в голову? Да, я мог это предвидеть, я обязан был это предвидеть. И за это меня притянут к суду. За мое сознательное пренебрежение безопасностью других людей. То есть вот непреднамеренное подчинение вреда здоровью там, или там непреднамеренное убийство. Опять-таки, вот возникла ссора, люди разругались, один другого ударил кулаком в висок и убил. Опять-таки, не имел намерения убивать. Все признают это. Его сажают за то, что причинил смерть человеку по неосторожности, не имел такого намерения, но должен был догадываться, что бить человека кулаком по голове не надо, это может иметь последствия для его здоровья неблагоприятные. Поэтому Уголовный кодекс все-таки предполагает некое сознательное действие человека, последствия которого он был обязан предвидеть. И это, разумеется, никак не может быть применено к младенцу в утробе. Игорь, молитва в молитвословии «Радуйся, причестные, животворящие кресте Господне» – это молитва к дереву. Нет, это не молитва к дереву, точно так же, как там «Радуйся, благочестивый град Москва». Это не молитва к граду географической локации, это такое поэтическое приветствие, обращенное к граду Москве. То есть это речь идет не о молитве к дереву, речь идет о том, что мы радуемся нашему спасению, которое Христос совершил на кресте. Игорь, какое чистилище для верующего? Он уже по вере упрощенное очищение, не идет в ад. Покаяние и прощение – это лекарство. Ну вот, чистилище – это специфическая католическая доктрина, но которая все-таки исходит из того соображения, что мы на момент смерти, даже если мы умираем в мире с Богом, мы несовершенны, и мы нуждаемся в каком-то еще преображении для того, чтобы предстать пред Богом. Но православные и протестанты этой доктрины не разделяют. Ну вот человек присылает такой политический комментарий. У нас не политическая передача. Я не буду их зачитывать. Так, и опять-таки Станислав нам пишет про частную собственность. Я думаю, мы не будем про нее продолжать беседу. Все-таки это уход несколько в другую сторону. Ирина, почему медные змеи ассоциируются с Иисусом? Ну, ветхозаветная история, она про то, что людей стали жалить змеи, и Моисей получил от Бога указание сделать медного змея, поднять его на высоком шесте, и человек, ужаленный змеем, будет взирать на этого змея и оставаться в живых. И вот это прообраз Господа нашего Иисуса Христа, который будет вознесен от земли на кресте, и люди, ужаленные грехом, они взирают на Христа с покаянием и верой и через это получают прощение грехов. То есть медный змей – это прообраз один из ветхозаветных прообразов Иисуса Христа. Станислав, если после моего чихания брызги полетят на вас, вы без колебаний зовете меня автором, хотя свободного волеизъявления у меня не было. Таким образом, ваше определение свободы воли через авторство ложно. Нет, конечно. Я не стану этому ставить вину, потому что, ну вот если человек болеет, он кашляет, то это не его преступление вот ни разу. Там мы можем его попросить, чтобы он дома сидел там и не ездил в транспорте и вообще там не кашлял на людей, не создавал никому дополнительные угрозы. Но то, что он кашляет, абсолютно не его вина, абсолютно не может быть ему поставлено в упрек. То есть свободная воля – это все-таки человек является автором своих сознательных свободных решений. Человек не является автором того, что от него не зависит. Например, того, что он там внезапно чихнул. Почему интересы эмбриона, который не является сформировавшейся личностью, важнее, чем интересы женщины, у которой, несомненно, есть права? Потому что они важнее. Не говорю, что они важнее. Просто аборт, он в лучшем случае избавляет женщину от затруднений, связанных с беременностью и родами. То есть она может родить этого ребенка, там, отдать его на усыновление. Она не умрет. Вот с одной стороны у нас есть человеческая жизнь одного человека, а с другой стороны у нас есть временные неудобства другого человека. Вот нельзя ставить чьи-то временные неудобства выше, чем жизнь человека. Понимаете? Поэтому если там речь идет о том, что либо мать умрет, либо ребенок, либо они оба умрут, бывают трагические ситуации, когда беременность пошла как-то вот радикально не так. Единственный способ спасти хотя бы мать – это вот ребенка удалить из чрева, он умрет. То в такой трагической ситуации, ну, вот это хирургическое действие допустимо. Потому что нельзя спасти обоих, надо спасти хотя бы мать. То есть когда у нас стоит вот выбор между... Ну, редко это бывает, но вот либо мать умрет, либо они, либо ребенок умрет, либо оба умрут, то да, вот, ну, внематочная беременность, например, та же самая. То тут уже ничего не поделаешь. Тут может быть оправдано прерывание беременности, потому что ребенка спасти нельзя никак. А можно попытаться спасти хотя бы мать. Но абсолютное большинство абортов, оно к этому не имеет никакого отношения. Речь идет просто о убийстве ребенка, который вполне мог бы, если бы его не убили, родиться, выжить, прожить свою жизнь. Поэтому речь идет о том, что нельзя ставить человеческую жизнь, жизнь одного человека ниже, чем удобство другого. Поэтому мы в абсолютном большинстве случаев не имеем дела с выбором там, жизнь ребенка или жизнь матери. В случае отсутствия аборта оба остаются в живых. Конечно, понятно, что ребенок на руках это может помешать карьере, но в конце концов ее можно отдать на усыновление. Лучше он будет живым, чем убитым. Но время наше уже подошло к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».